Максим Арх. Неправильный красноармеец Забабашкин. На войне всегда есть место подвигу. Про кого-то напишут в газетах, кто-то найдет вечный покой на безымянной высоте, но я не собираюсь сгинуть в вечности, как тысячи других. Во-первых, у меня еще много дел, а во-вторых, моя фамилия Забабашкин. Глава первая. Возвращение. «Все, товарищи, нам пора. Уходим отсюда!» Кинув взгляд на дымящий немецкий бронетранспортер «Ханамак», сказал лейтенант госбезопасности Воронцов.
«Да, да, конечно»,
— закивала Анна Ивановна Предигер, главврач госпиталя, несколько минут назад спасенная нами. Санитарную машину, на которой они с ранеными ехали, догнали немцы. Если бы не наши с чекистом действия, то ничем хорошим для нее и медсестры, что тоже была в автомобиле, такое знакомство с врагом точно бы не закончилось.
«Алена, хватит реветь!»
— обратилась она к девушке, которую я случайно обидел своей глупой шуткой.
«Бери, что нужно, и будем уходить!» «А как же Леонид Сидорович и красноармеец Апраксин?»
— всхлипнула медсестра, показывая на лежащих раненых. Первым был водитель санитарной машины, а вторым — оставшийся в живых старый знакомый боец, которого после ранения везли на операцию в город Чудово. Головврач перевела взгляд на Воронцова и кивнула.
«В кузове лежат носилки. Давайте вытащим их».
«Давайте, только вытащить-то мы вытащим. А вот понесем-то как? Вес это в каждом из них под центнер. Вы с Аленой вряд ли сможете долго нести носилки», — уверенно предположил я.
«А ты что предлагаешь?»
— задала она риторический вопрос.
«Будем нести с передышками. Не бросать же их тут».
«Согласен с вами. Бросать никого не будем», — кивнул лейтенант госбезопасности. Подошел к кузову, приоткрыл дверь и, сжав скулы, проскрежетал. «Забабашкин, я сейчас туда залезу, а тебе носилки передам. Ты принимай». Я посмотрел в кунг на лежащих внутри тяжело раненых красноармейцев, которых немцы еще и обстреляли, и не двинулся с места. «Ну что застыл, герой? Не бойся!» Словно подбадривая себя, произнес Воронцов и собрался был лезть в кузов, но я его остановил. «Подождите, товарищ лейтенант государственной безопасности. Думается, мне смысла от носилок будет немного. Как ни крути, а женщины вряд ли смогут тащить раненых долго, даже с перерывами».
«Мы сможем, мы сильные», —
не переставая хлюпать носом, произнесла медсестра Алена, которая никак не могла успокоиться после пережитого стресса и моих слов про клубничку. Шутка моя оказалась крайне неуместной. Сам не знаю, зачем я ее выдал. Просто ляпнул, что, мол, ишь, немчуре, клубнички захотелось. Ляпнуть-то ляпнул, но попал в уязвимое место. У Алены оказалась не совсем подходящая для таких шуток фамилия – Клубничкина. А если учесть, что момент был крайне неудачный, ведь несколько мгновений назад медсестра находилась в лапах радующихся улову врагов, то мой каламбур, произнесенный для того, чтобы чуть снять напряжение, наоборот, сыграл очень дурную шутку. Девушка вбила себе в голову, что я над ней потешаюсь, и явно очень обиделась на меня. И вот сейчас она, словно бы в пику мне, настаивала на своем, абсолютно не понимая того, что несколько километров по размокшей от дождя дороге она пронести носилки с раненым не сможет.
«Конечно, сможем», —
также безответственно поддержал ее главврач.
«Повторяю, мы просто не имеем права оставить раненых тут. Мы несем за них ответственность. В конце концов, это наши люди, советские, и бросать их тут никак нельзя. Их же немцы даже в плен брать не будут. Вы же видите, в каком они состоянии. Поэтому решено, мы их понесем. Понесем и донесем».
«Да я не об этом», — сказал я, покачав головой. «Просто думаю, что можно попробовать другой вариант». «Вариант?» — глубокомысленно оглядываясь по сторонам, спросил чекист и предположил. «Опять на немецкой машине хочешь прокатиться? Как тогда, когда мы с тобой из окружения выходили?» «Так не получится сейчас. Ты ее подбил». «Хорошо так подбил. В самый двигатель попал. Аж дым идет коромыслом». Он кивнул на немецкий бронетранспортер. «А эту?» — постучал по кунгу санитарной полуторки. «Немцы из строя вывели, сам же видишь. Все колеса продырявили. Времени на установку других колес у нас нет, да и самих колес наличия нет. Без них в таком состоянии для поездок она вряд ли пригодна. Так что никакого другого варианта я не вижу. Берем носилки и тащим ребят до лесопосадки. А там мы с тобой останемся, а товарищ военврач второго ранга с Аленой пойдут в Новск и попросят помощи». «Военврач второго ранга? Ах, вот оно как. Значит, Анна Ивановна фактически имеет звание майора. Ну, в общем-то, оно и логично. Время сейчас военное, а у медиков и военные звания на случай войны предусмотрены. Отстраненно подумал я, а вслух озвучил свою задумку. Есть идея получше. Предлагаю конфисковать у немчуры один из мотоциклов. Например, вот этот. Я подошел к мотоциклу с коляской. И поехать на нем. Из твоих слов я понял, что ты мотоцикл водить умеешь. Прищурился Воронцов. А что там уметь-то? Главное завести, а потом переключить передачу, и чтоб тронуться с сцеплений плавно отжать. Вот и все. Пожал я плечами. Зато быстро доедем. Можно сказать, с ветерком. Да, я понимал, что палюсь и рискую, причем со страшной силой. Лейтенант госбезопасности и так все происходящее со мной прекрасно видел и не шуточно так обалдевал от моих не совсем адекватных возрасту и образования умений, что я демонстрировал на протяжении нескольких дней. То, что творил я, вряд ли мог делать с такой же легкостью другой подросток 17 лет, но другого выхода просто не находилось. Нести раненых на носилках было бы очень тяжело и долго. К тому же я очень надеялся, что палево мое по факту не такое уж и заметное. Насколько я уже знал, парень, в чье тело селился мой разум, в школе являлся отличником боевой подготовки и даже сдал себе нормативы на значок ГТО, а также состоял в ОСАВИАХИМ, Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. А это значило, что он вполне мог учиться не только управлению автомобилем, о котором Воронцов уже знал, но и мотоциклом.
«Но как мы все поместимся? Нас же шестеро, а тут место на троих».
Задала логичный вопрос немного успокоившаяся Алена.
«Товарищ лейтенант государственной безопасности поведет другой»,
догадалась главврач и обратилась к Воронцову.
«Вы водите мотоцикл? Сможете ехать на другом?»
«Не вожу», — качал головой тот, и, чтобы не терять авторитет, показав рукой на второй экземпляр, добавил. «Но это и не важно. У него бак пробит, так что требует ремонта». Мы все перевели взгляд на основательную дырку в бензобаке второго мотоцикла КС-750, который тогда выпускался компанией «Цандап» ГМБХ.
«Тогда как нам быть? В один же мы не поместимся».
«Поместимся. Было бы желание», — махнулся я. «Лучше уж в тесноте да не в обиде, чем в лесопосадке сидеть и ждать немцев. Так что давайте побыстрее собираться и уматывать отсюда, пока новая немчура не появилась». «Алексей прав», — согласился со мной чекист. «Надымили мы тут. Столб явно виден на много километров вокруг, даже несмотря на пасмурную погоду и дождь. Пропажу этих бандитов обязательно заметят. Это вопрос времени, причем очень скорого».
«Вот и хорошо, что все за...»
Решил я прекратить неуместные в данное время дебаты и предложил женщинам отвернуться. Дело надо было делать, а не философствовать. Мы с Воронцовым скинули бывших владельцев технических средств на землю и, чтобы те на глазах не маячили, за ноги оттащили их за полуторку. Находящихся без сознания раненых запихивать в коляску пришлось, не считаясь с их стонами. Мы прекрасно понимали, что можем им навредить при столь неподходящей транспортировке. Но другого варианта не было. Нести их на руках мы не могли, а враги вот-вот должны прибыть на помощь своему пропавшему отряду. Вполне возможно, что речь сейчас вообще шла о секундах, и в нашу сторону уже выдвинулось другое, более многочисленное воинское соединение. Медлить было нельзя, а потому раненым приходилось несладко. То ли посадив, то ли положив их друг на друга в коляску, рядом с ними уложили винтовки, ПТР, и несколько немецких пистолетов-пулеметов, конфискованных и уничтоженных пехотинцев противника. Чуть спереди, на корпус коляски, держась за установленный им немецкий пулемет МГ-34, предшественник всем хорошо известного по книгам и фильмам МГ-42, свесив ноги, сел Воронцов. На заднее пассажирское сиденье мотоцикла была посажена главврач.
«А я?»
– спросила Алена, не совсем понимая, куда же садиться ей. «А ты поедешь за рулем». Решил в этот раз не каламбурить я. И пока девушка, ничего не понимая, хлопала своими красивыми глазами, дернул ногой педаль кикстартера, и мотор сразу же затарахтел. Оно, собственно, и логично, ведь двигатель мотоцикла после погони за санитарной машиной все еще оставался горячим, и, несмотря на дождь, остыть не успел. Это обрадовало. Я сел на место водителя, машинально поиграл ручкой газа и, убрав с руля левую руку, предложил присаживаться медсестре. Ввиду того, что нас было много, а места в мотоцикле мало, место Алене я определил между собой и бензобаком. Девушка на пару секунд задумалась, а затем, рубанув рукой в воздух, без стеснения залезла на транспорт и, усевшись чуть ли не на меня, закрыв мне своей спиной весь обзор, приготовилась к поездке. Помня о том, что Алена сейчас находится в шоке и крайне болезненно воспринимает все слова, относящиеся к ней, как можно аккуратнее попросил ее чуть повернуть корпус вправо, чтобы мне было хоть что-то видно. К счастью, в этот раз девушка не стала возражать и выполнила просьбу. Вновь газанув пару раз, выжал сцепление, по наитию нажал педаль переключения ногой вниз, тем самым включив первую скорость, и медленно отпустил сцепление. Мотор послушно заревел, мотоцикл чуть дернулся, и наше облепленное людьми транспортное средство потихонечку тронулось с места. Маневрировать немецким рейдваном в таком нагруженном состоянии, да еще и на проселочной дороге, было очень тяжело и неудобно. Приходилось закладывать большие радиусы, заходя в повороты. Алена, сидевшая между мной и рулем, мешала маневрам, но, тем не менее, в нужных местах сбавляя скорость, мне удавалось по достаточно плавной траектории вести мотоцикл, не съезжая с протаренной дороги и не улетая в кювет. Через 10 минут мы выехали на бетонку, а еще через 5 показался Новск. И вскоре мы уже были на КПП, что стоял на восточном въезде в город, где нам оказали помощь. Точнее сказать, вначале красноармейцы обалдели от вида нашего транспортного средства, потом насторожились, взяв нас на прицел, а уже когда увидели и узнали чекиста, захотели оказать эту самую помощь, предложив для перевозки раненых телегу, в которую была запряжена худая и заморенная кобыла. Мол, так удобней. Но мы отказались от этого предложения сразу по нескольким причинам. Во-первых, переноска раненых заняла бы время, за которое мы бы на мотоцикле уже доехали до госпиталя. Во-вторых, еще большее время заняла бы поездка на телеге, ведь мотоцикл в данном случае, очевидно, быстрее ездит, чем старая кляча. Ну а в-третьих, нам как можно быстрее нужно было попасть в штаб. То, что немцы оказались у нас в тылу, являлось важной и, можно сказать, стратегической для нашей дивизии информацией, которую необходимо было немедленно довести до командования. Поэтому мы отвергли любые предложения помощи и, не задерживаясь, продолжили путь. По дороге встретили направляющийся к нам грузовик, за рулем которого сидел Садовский, а в кузове бойцы НКВД. Согласно ранее полученному приказу вернуться за нами через час, они ехали к нам на испытательный полигон, чтобы забрать и нас, и ПТР, что мы испытывали в лесопосадке. Но, к их глубочайшему удивлению, мы приехали сами, да еще и гурьбой на немецком мотоцикле. Воронцов дал им указание следовать за нами, и мы помчались в госпиталь, который был по пути. Через 5 минут оказались на месте. Главврач и Алена, уже немного придя в себя, сразу же включились в работу и принялись звать на помощь санитаров. Те прибежали с носилками и, вытащив раненых из коляски мотоцикла, унесли их в госпиталь. Спасенные женщины проследовали за ними. Все произошло довольно быстро, поэтому с Аленой я больше перемолвиться словом не успел, как и прощения еще раз попросить. Решил оставить эти дела на потом. Глядишь, это идет к вечеру. Да признаться и некогда было разговаривать. Еще раненых даже толком не успели выгрузить, как подъехал грузовик, и мы передали сотрудникам НКВД противотанковое ружье. Воронцов отдал приказ, чтобы те доставили ПТР в отдел, а сам скомандовал мне садиться за руль и вести его в штаб, который, как оказалось, расположился чуть ли не на передовой, на западной окраине города, в подвале краеведческого музея. Остановились метрах в 100 от входа в него. Чекист слез с мотоцикла, а я, небезосновательно предположив, что внутрь меня, естественно, никто приглашать не собирается, сказал: «Товарищ командир, я, пожалуй, с твоего разрешения поеду в госпиталь. Разрешишь? У меня опять весь сапог внутри мокрый. Очевидно, в крови. Рана открылась». «Отставить. Подожди здесь», — помотал головой лейтенант госбезопасности и, видя мое непонимание, добавил: «Вдруг ты понадобишься, чтобы уточнить какие-нибудь детали. Где я тебя потом искать буду?» «В больнице, где же еще?» «Нет, будь здесь. Я сейчас схожу, узнаю, нужен ты или нет. И если не нужен, то сам пойду и тебе сообщу. Ну или вестового к тебе отправлю». «Ладно», — вздохнул я, взглядом провожая Воронцова. В голову пришла мысль сесть в коляску и там подремать. Но, увидев, что все сиденье испачкано в крови раненых красноармейцев, решил отдохнуть на водительском месте. Закрыл глаза и постарался, выкинув из головы все горестные мысли, забыться и отдохнуть, но по закону подлости заснуть мне, естественно, не удалось. Из сладкого полусна меня вывел голос чекиста, который кричал мне от угла здания, призывно махая руками: Захотел было завести мотоцикл и подъехать к нему, но тот показал, чтобы я шел пешком. Оно и понятно. Ни к чему рядом со штабом показывать активность техники. Все же не все я еще самолеты-разведчики у немцев уконтрапупил, а потому они могли легко послать очередную раму на разведку и срисовать расположение штаба. Разумеется, открывать фашистам расположение центра управления войсками я не собирался, поэтому поморщился, но все же слез с железного коня и, взяв из коляски свою винтовку, стараясь не обращать внимания на боль в ноге, поковылял к командиру.